Здравствуйте! Сегодня на вопросы наших телезрителей и посетителей портала «Православие и современность» отвечает митрополит Саратовский и Вольский Лонгин. Здравствуйте, Владыка.
Здравствуйте, Юля.
Владыка, на нашу почту приходит очень много вопросов, касающихся семейных отношений между супругами, между родителями. Конечно же, это, с одной стороны, естественно, потому что семья самая важная, наверное, в жизни человека. Но, тем не менее, возникает вопрос, почему же сегодня так много семейных проблем?
Ну, дело в том, что сегодня семья находится в очень сложном состоянии. Общим местом стало говорить о кризисе семейных отношений в наше время, причем везде, и на Западе, и на Востоке, и у нас в стране, и за рубежом. Вот, наверное, поэтому и так часто люди задают вопросы, не только священникам, наверное, и друг другу, и всякого рода специалистам о семейной жизни. Самая, наверное, большая проблема, от которой сегодня зависит неполадки в семейной жизни, это то, что современный человек воспитывается в такой системе координат, которая приучает его брать от жизни все, которая говорит ему с юности о том, что весь окружающий мир ему что-то должен, что его задача вот взять от него как можно больше. Семейная жизнь построена на принципиально иных отношениях. В семейной жизни будет счастлив тот, кто приучился отдавать, кто сможет быть счастливым именно от того, что он отдает, что он делает счастливым другого, кто не будет просто требовать для себя всех вот благ и удовольствий, и в том числе чисто таких вот психологических, а кто постарается жить, сумеет жить, подчиняя свои интересы интересу другого человека, смиряясь, терпя. Я понимаю, что для любого, кто нас будет слушать, из нецерковной среды, это какие-то абсолютно такие табуированные понятия, да? Смирение, терпение. Как это я буду терпеть? А что я должна терпеть?
А как же моя личность, которая должна расти?
А почему я должен это слушать? Вообще Бог создал мужчину и женщину, как создал их разными, как две части единого целого, которые должны соединиться и стать этим целым. Но поскольку мы все искажены грехом, то, соединяясь, люди не вместо того, чтобы стать единым целым, начинают пытаться сломать под себя свою вторую половину, стараются сделать ее своей копией, как бы. И вместо того, чтобы дополнять друг друга, они мучают друг друга. Они заставляют вторую половину становиться таким же или такой же, как я сам. И эта война, она продолжается очень долго, практически всю жизнь. Если люди так и не смогут понять, в чем же дело, то они будут просто вот все время в состоянии такой перманентной войны друг с другом, войны за то, чтобы вот победить, за то, чтобы быть главным, быть первым. И эта война занимает все их лучшие силы, время. И в конце концов приводит к тому, что очень часто, даже если люди остаются друг с другом, то это просто два таких вот чужих друг друга человека или два врага, которые всю свою жизнь только и делали, что друг с другом боролись, вместо того, чтобы, дополнив друг друга, стать единым целым. Если кто-то сможет так сделать, такие люди по-настоящему счастливы, такие семьи по-настоящему удачливы. Вот. Все остальное, к сожалению, просто поле безумной битвы, которая никому не нужна и ни к чему доброму не приводит. Так, это очень часто сегодня происходит, и именно здесь нерв, корень всех трагедий семейных. Посмотрите, вот даже если проанализировать вопросы о семейной жизни, которые приходят не только на сайты, скажем, там, церковные сайты какие-то, или к каким-то известным священникам, в любые консультации, которые, то большинство вопросов, а вот как мне сделать, чтобы он или она вот
так сделал.
Вот сделал так, вот как мне хочется. И все. Вот как вот это сделать, как этого добиться? И вот, да никак не добиться. Невозможно сделать другого человека, живого, думающего, мыслящего, своей копией. Невозможно. Вот отсюда вот все эти проблемы семейные.
И в первую очередь от этих военных действий, конечно, страдают дети, потому что не зря же говорится, отношения
безусловно.
В семье...
Более того, не просто страдают дети. Дети становятся принципиально неспособны сами создать семью. Эти дети уже как раз выходят на сцену, если можно так выразиться, да, именно то поколение, которое уже выросло в семьях несостоятельных. И они уже несостоятельны вдвойне. И бедные их дети каким-то о них. Поэтому вот эти проблемы имеют тенденцию нарастать из поколения в поколение. И если не произойдет какого-то чуда, ну, совершенного такого чуда, да, какого-то Божьего вмешательства в нашу жизнь, я думаю, что перспективы у семьи очень непростые. Только люди церковные, только люди верующие, только люди, понимающие, знающие хотя бы теоретически то, что такое семья, да, ее обязанности перед Богом, перед обществом, обязанности с точки зрения христианина, только эти люди со временем смогут иметь настоящую правильную семью.
Владыка, ну, следующий вопрос достаточно необычный, хоть и тоже касается семейных отношений опосредованно. Уважаемый Владыка, как вы относитесь к понятию «родовой грех»? Сегодня даже некоторые священники его используют. Говорят, о нем говорится в лекциях профессора Осипова. Это некая болезнь души, которая передается детям в результате грехов родителей. Меня смущает это понятие, потому что его используют также всякие гадалки и ворожеи. Например, я часто вижу объявление «Помогу вам очистить свой род молитвами до седьмого колена». Сегодня действительно очень много семей неблагополучных из поколения в поколение. Так существуют ли родовые грехи, и как от них избавиться, спрашивает Ангелина.
Ну, наверное, вот то, что слушала автор этого вопроса, да. Ангелина, от, в лекции к профессору Усипову, наверное, имеется в виду первородный грех, этот грех Адама, который, последствия которого несет все человечество, несет каждый человек с момента своего рождения. Вот это да. И то, что вот здесь говорится на примере гадалок и ворожей, ну, это совершенно ерунда, типа венца безбрачия и прочих тому подобных вещей, на которые просто нормальному человеку даже не надо обращать внимания. Вот. Но, конечно же, грех родителей, конечно же, как-то отпечатывается в их детях. Это совершенно очевидно. Тут даже не надо как-то, наверное, много объяснять. Очень редко бывает так, чтобы в семье, неблагополучной семье, выросли благополучные дети. Наверное, это может быть только каким-то чудом Божьим. Поэтому такое существует. Но никаких подобных вот действий, ходить к кому-то, снимать какие-то грехи, какие-то родовые проклятия делать не надо, потому что это не поможет. Для того, чтобы жить нормальной человеческой жизнью, человек должен быть верующим. Он должен знать своего Творца. Он должен знать конечную цель своего существования, пребывание с Богом. Если он это знает, тогда все остальное становится осмысленным и правильным. Поэтому я могу только посоветовать автору вопроса, и ей, и близким надо быть настоящими христианами. Не просто заходить в церковь, ставить свечку, да, или там взять воду святую на крещение, или осветить куличи на Пасху, а постараться изменить свою собственную жизнь в соответствии с Евангелием. Это очень трудно, это задача любому человеку на всю оставшуюся жизнь. Но только так можно по-настоящему исправить себя и жизнь свою, и жизнь своих близких.
Владыка, Андрей задает вам вопрос. В первом послании апостола Иоанна Богослова есть такие слова. «Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь. Есть грех к смерти». Не о том говорю, чтобы он молился. Как понять эти слова? И можно ли молиться за близких, которые еще не ходят в церковь, а многие о Боге и слышать не хотят?
Ну вот, наверное, те, кто о Боге слышать и не хочет, это вот как раз те, о которых молиться апостол не рекомендует. Но, с другой стороны, если это близкий человек, если это человек, с которым связывают родственные отношения или какие-то очень, ну, личные, очень тесные отношения, то молиться не просто можно, нужно о человеке. Просто если этот человек не крещен, то молитва должна быть домашней. Если крещен, она может быть и церковной. Мы знаем из своей жизни, из жизни очень многих людей, такие случаи, когда люди, близкие люди, молившиеся, буквально вымаливали.
Да.
Даже такое слово есть, вымолить.
Да, отмолить, вымолить.
Это значит, что не просто слово есть, и явление такое есть. Да? Когда по молитвам близких людей Господь как-то исправлял. Ему одному ведомыми способами исправлял жизнь таких людей, на исправление которых, казалось, не было никакой надежды. Вот я думаю, что поэтому молиться всегда можно.
И нужно. Владыка, следующий вопрос Ксения задает. Здравствуйте, я замужем, женатый год, брак невенчанный. В июле этого года решили повенчаться, а тут выясняется, что муж не хочет детей. У него одни отговорки – деньги, бизнес, дом, карьера, потом когда-нибудь. Думаю, дело в том, что у него уже есть сын от первого брака, и больше дети ему не нужны. Что мне делать? Неужели разводиться? Или ждать, что он передумает? И стоит ли венчаться?
Ну, начну с последнего. Венчаться в таком случае не стоит совершенно. Вообще венчаться можно людям, которые осознательно подходят к браку именно с точки зрения христианской. Да? К браку как единению двух людей в Боге, браку как целью которого является рождение и воспитание детей. Если такого отношения нет, то венчание превращается в более или менее красивый обряд, да? В зависимости от того, где оно будет совершено. И никакого абсолютно влияния на дальнейшую жизнь этих людей не окажет. Вообще, все таинства церковные, они, говоря таким абсолютно утилитарным современным языком, работают только в том случае, если человек сам относится к ним сознательно и сам преисполнен веры в Бога. Бог без усилия человека, без веры человека с ним ничего не сделает насильно. Он не может его сделать его счастливым, если тот не понимает, что такое счастье. Если у него свои совершенно далекие от евангельских критерии счастливой жизни. Что касается разводиться, не разводиться, я не могу давать такой совет. Все-таки люди, когда составляли семью, все-таки что-то их объединяло, наверное. Вот надо посмотреть, может быть, это единство можно развить. И, может быть, этот брак не безнадежен, может быть, эта семья не безнадежна. Поэтому я не могу советоваться разводу. Хотя, конечно, отношение мужа к рождению детей, оно абсолютно не просто не христианское, оно какое-то такое бесчеловечное, даже, я бы сказал, да? Тем более по отношению к его жене, которая, конечно, как любая женщина, свое настоящее счастье видит еще и в детях, не только в муже. С его стороны виден эгоизм такой очень нехороший. Опять же, не хочу ничего дальше говорить. Пусть пробуют жить настолько, насколько у них это получится, потому что, ну что ж, бывает так, что чувства, они не заканчиваются, а только начинаются с момента совместной жизни. И, как знаете, может быть, со временем и супруг придет в какое-то понимание, может быть, когда-нибудь созреют и до венчания. Но венчаться просто так вот, потому что жена упросила, или там теща хочет, или вот надо, или там вот, ну, пожалуйста, ни в коем случае надо. Венчание людей, относящихся к церковному браку легкомысленно, ничего не добавляет к их семейной жизни. Когда им говорят, вот, если повенчаетесь, не разойдетесь, вранье. Разойдутся только так, если будут относиться друг к другу не по-христиански.
Еще есть, если повенчаетесь, то на том свете встретитесь.
Ну, это все, да, это такие уже вещи, да. Это попытка запугать, да, человека какими-то такими вещами. Ну, никакого насилия в отношении между людьми быть не может, тем более такого вот выдуманного.
Благодарю вас, Владыка, за ваши подробные ответы и напоминаю нашим телезрителям. Свои вопросы митрополиту Саратовскому и Вольскому Лонгину вы можете присылать на адрес электронной почты, который видите на экранах. До свидания. Ангелы вам, хранители.